Елена Чижова. Город, написанный по памяти. Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы перед тем, как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть на худой конец хоть половину своих дедов и бабок. Гюнтер Грасс, «Жестяной барабан». С истиной спорить можно, с памятью нет. Из фрагментов рукописи, не вошедших в основной текст. Раньше я знала, она бывает в сказке, про царевну, про мальчика с пальчика, в яйце, в ларце, в сундуке, под златом, над которым Кощей бессмертный чахнет, или в слове, если скажут «умер», и лицо говорящего затуманится, как зеркало, когда на него надышишь. Однажды, проснувшись среди ночи, я осознала, она есть. Там, за ширмой, отгораживающей мою кровать от комнаты. Она ничто, не похожа ни на что. У нее ни знака, ни образа, ни рук, ни ног, ни глаз, которыми она на меня смотрит, ни ушей, которыми она слышит. Но она стоит. Замерев на кончике иглы, в яйце немого безязыкого страха, я ждала, сейчас она сдвинет створку, и теплая темнота моей жизни обернется кромешной тьмой. Я и теперь не знаю, что заставило ее дрогнуть, но она дрогнула. Замутнилась, точно хрусталик под старческой катарактой, напоследок дав мне понять. Ужас не в том, что я исчезну, а в том, что растворюсь. Позабуду себя, родителей, бабушку. Так осознавал смерть древний человек. Душа без остатка растворяется в тотеме совокупной души его рода племени. Много лет спустя я прочту об этом в книге, обнаруженной в чьей-то домашней библиотеке. Но той ночью, вглядываясь во тьму, широко открытыми, остановившимися глазами, я задумала ее посрамить. С этих пор со страстью, с какой средневековые скупцы копили свои динарии, гроши и талеры, я собирала слитки памяти, стараясь запомнить все, что видела и слышала. То, что в отличие от звонких монет они не имеют свободного хождения, меня нисколько не смущало. Я и не собиралась пускать их в оборот. Мне хватало и моих сундуков, чтобы время от времени, запуская в них пальцы, убеждаться: они, мои слитки, здесь. Пройдет немало лет, прежде чем, решившись их отчеканить, я пойму, что наряду с благородным металлом в них присутствует неустранимая смесь моей и чужой беспамятности, опасливой недоговоренности, а то и преднамеренной, хотя и объяснимой, лжи. Пойму, но не смирюсь. Смерть — беспамятство. Чем глубже становится моя память, тем мутнее я вижу смерть. Похоже, я имею дело с ее заместителями. Порой она видится мне долгожданным отдыхом, иногда сном. Временами во мне крепнет надежда на посмертную встречу с теми, кто ушел прежде меня. Но все эти взрослые соображения меркнут перед лицом настоящей смерти, чью близость я однажды пережила. Смерть — где твое жало? Год за годом задаваясь этим неотвратимо мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не догадываясь, оно здесь, в моей бедной, в моей загубленной стране, в моем прекрасном, в моем несчастном городе, в моей семье. Так сложилось ходом истории, общей, семейной, личной. За этим триединством мерещится отсылка к трем аристотелевым правилам. В сущности, мнимая. Из трех классических единств На долю моего города осталось два – место и действие. Эта трагическая пьеса имеет один главный сюжет. Что касается времени, его течение столько раз нарушалось, что ни о каком единстве и говорить не приходится. Разве что в тех, впрочем, нередких случаях, когда события чьей-нибудь жизни наводят на мысль о повторении того, что было прервано. А поскольку прерванного не восстановишь, остается только надеяться, что от прошлого, теней, лежащих на моей жизни, я сумею как-нибудь отделаться. Одним словом, избыть. Другой вопрос – как? Однажды, путешествуя по Италии, я наткнулась на римскую крепость, разрушенную еще в древности, но в наши дни поднятую из руин. Эти подлинные руины-обломки реставраторы не заложили камнями, напротив, окружили их новой кладкой. Обломки, на которые я могу положиться, несколько семейных фотографий, бабушкины слова, застрявшие в моей детской памяти, мамины рассказы. Года три назад я записала их на пленку. Если не считать нескольких непреложных условий, образующих канву прошедшего века, революция, советская власть, война, блокада, у меня больше ничего под рукой. Все остальное – новодел, плод разгулявшегося воображения и более-менее вольных интерпретаций. Окажись на этом месте любой из моих родственников, наша семейная история могла бы предстать иной. Не знаю, насколько меня это оправдывает, скорее не оправдывает вовсе. Пусть хотя бы послужит объяснением того, на что я потратила свою единственную, теперь уже иссякающую жизнь. Те, кто идут за мною, будут и мудрее, и дальновиднее. Я за них рада. И вправду, сколько можно кружить, вглядываясь в прошлое. Пора отрясти его прах и двинуться дальше, строя новую жизнь без оглядки на то, чего давно нет. А быть может и не было. Например, войны. Не той, о которой можно прочесть в любом учебнике истории. Готовясь к очередному экзамену, освежить в памяти ее даты. Речь о другой войне, чью историю, вопреки расхожему мнению, пишут побежденные. Победители не пишут, а творят. А потом слагают о ней мифы. Но дело не только в лживых мифах. В конце концов, на то и существует историческая память, если понимать ее не как мешок, набитый опорками стоптанного прошлого, а в том, что и нам, побежденным, случается впасть в соблазн. Возомнить себя победителями. Надеюсь, меня он не коснется, а с другой стороны, чем только черт не шутит, особенно здешний черт. Именно на этот случай, пока я на пустом месте не возомнила себя победителем, я обязана сделать важную оговорку. Единственное, за что я по совести могу поручиться, ширма, за которой что-то стоит. Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград. Мне приходится делать над собой усилия, чтобы за этим названием расслышать имя Ленина, о существовании которого я узнала, когда имя города уже занимало отдельную клеточку моей памяти. Сквозь ее прочную мембрану вождь мирового пролетариата так и не сумел просочиться. Город Ленина, привычное советское сочетание, осталось для меня посторонним звуком. На вопрос, где я родилась, я отвечаю – на Театральной площади, что, строго говоря, не так. На самом деле на улице Маяковского в знаменитой Снегиревке, причем беззаконно или, скажем, противозаконно. Короче, я не имела права являться на свет. Дело в том, что мама болела туберкулезом, тогда его именовали противным мушиным словом ТБЦ, но мушиным оно слышится мне. А в те годы оно звучало страшно, как для нас, положим, онкология и другие смертельные болезни, от которых в принципе вылечиться можно, и все-таки каждое выздоровление чудо. Теперь, когда эта зараза не то чтобы побеждена, но по меньшей мере знает свое место, известно, что ее широчайшая распространенность была связана со скудным питанием, худой одеждой и обувью, теснотой и перенаселенностью коммуналок, а также общим уровнем фармакологии, когда в отсутствии эффективных лекарств туберкулезные больные пользовались экзотическими паллиативами, самый желанный из которых – барсучий жир. Считалось, что принимая его перорально, можно залить каверны. К этим экзотическим средствам маме прибегнуть не пришлось. Спасло ее то, что первая открытая стадия заболевания совпала с появлением в советских больницах чудодейственного средства – пенициллин. В сочетании с пневмотораксом плевральной полости, а говоря по-простому – поддуванием, эту во всех отношениях неприятную процедуру Томас Манн романтически описал в романе «Волшебная гора», пенициллиновые инъекции давали поразительные результаты. В мамином случае каверны затянулись буквально месяца за три. Во всем остальном эта история дает мало поводов для сравнения с «Волшебной горой». Тут у нас свои горы и горки. Одна из них та, что года за два до болезни и примерно за год до знакомства с моим отцом мама успела выскочить замуж за некоего Зарубаева. Беру его в кавычки потому, что мое отношение к этому, к счастью, третьестепенному персонажу нашей семейной истории, зиждется на одной весьма колоритной сценке. Когда мама, говоря прямо, умирала, этот тип явился в больничную палату в компании неведомой шалавы, чтобы задать ей прямой вопрос: «Когда ты, наконец, сдохнешь?» Специально для любителей подобных вопросов. Бог, хоть верь в него, хоть нет, внимательно отслеживает такого рода инвективы, при случае посылая их авторам обратку. Здесь я замолкаю, чтобы в общих чертах, зная дальнейшее течение событий, не впасть в рассуждения не слишком благочестивые с точки зрения общепринятой морали. Тем более, что тело со следами насильственной смерти, найденное в глубокой сиверской канаве, говорит само за себя. В продолжение этой сценки мама лежала лицом к стене. Но вопреки пожеланию Зарубаева, тогда официального супруга, не сдохла, а наоборот выздоровела. Точнее, ее болезнь перешла в закрытую фазу, безопасную для всех, кроме самого больного, и сильно забегая вперед, будущий меня. До болезни мама работала кассиршей в угловой булочной на Театральной площади, что в сравнении с прежними записями в ее трудовой книжке можно назвать карьерным достижением, поскольку начинала она продавцом. Не знаю, как обстоит с этим в наши дни, но в начале 50-х к учебе на продавца подходили серьезно. Прежде чем встать за прилавок, полагалось пройти годичное обучение на специальных курсах, носивших гордое название «Школа торгового ученичества», на мой вкус отдающая легким безумием. Равно как и перечень предметов на ее молочно-мясном и колбасном факультете. Ладно бы всякие мясо-молочно-колбасные премудрости, но за каким чертом мучить торговое ученичество, истории КПСС и политэкономии? Как за каким, я слышу голоса возмущенных методистов. За тем самым, с коим мама познакомилась еще в 7-м классе, получив от него предложение, от которого не то что в те, даже в мои школьные годы было не принято отказываться. Но меня, знающую мамин характер, изумляет не столько сам отказ, кстати, не основанный на каких-нибудь антисоветских принципах, а так, ни почему, будто что-то внутри, в крови, не дает согласия. Сколько формулировка, предвосхитившая все последующие блеяния, которым смельчаки моего поколения прибегали в схожих обстоятельствах. Дескать, где я и где комсомол? Куда уж мне с этаким рылом, да в ваш калашный ряд? Впрочем, ни трудовой ее карьере, ни дальнейшему образованию этот решительный отказ не помешал. Завершив пристальное изучение советской гастрономии и устроившись работать по специальности, мама поступила в вечернюю школу, тогда это называлось школой рабочей молодежи, где и получила законченное среднее, 10 классов. В нашем теперешнем понимании отличный аттестат, 7 классов на круглые пятерки, не слишком вяжется с идеей вечерней школы, не говоря уж о мясомолочных курсах. Да, конечно, мечтала о большем – поступить в медицинский, стать врачом. Но, как нередко бывает, не срослось. Все одно к одному. Отец погиб на войне, мать тянула ее одна, неудачное первое замужество, тяжелая, едва ли не смертельная болезнь, а еще раньше – жестокий фурункулез, предвестник ТБЦ, нераспознанный вовремя. По обычаю русской жизни пришлось применяться к обстоятельствам, но сейчас не о жизни, а о школе. Широкий доступ к среднему и высшему образованию – бесспорное завоевание социализма. Но, как и многое в отечественных широтах, эта условная правда требует уточнений. До времени закроем глаза на классовый подход, когда детей бывших, будь ты хоть 7 пядей во лбу, в вузы не принимали, что, кстати говоря, декларировалось открыто, в отличие, скажем, от отбраковки по пятому пункту в 70-х-80-х, когда государство действовало из-под тишка. В первые советские годы образование с упором на ликвидацию безграмотности оставалось бесплатным. Однако осенью 1940-го, ввиду активной подготовки к войне, стране нужны рабочие, Совет народных комиссаров вводит общеобязательную плату за обучение в старших классах дневной средней школы, а также в техникумах и училищах, не говоря уже о вузах, где фигурировали весьма ощутимые для личных и семейных бюджетов суммы. Попробуйте в течение 5 лет выкраивать по 300-400 рублей ежегодно, при том, что средняя месячная зарплата – те же самые 300 дореформенных. Если цены на товары первой необходимости, вопреки расхожим представлениям, бытующим в наши дни, очень даже кусаются. Кстати, основным мотивом, поставленного ребром вопроса, с которым товарищ Зарубаев, сопровождаемый вышеупомянутой шалавой, явился в мамину туберкулезную палату, кроме, конечно, чистого удовольствия от собственного хамства, были 50 рублей. Именно эту сумму, по тогдашнему закону, вносила в государственный бюджет сторона, виновная в разводе. Собственно, признание вины с последующей оплатой он и требовал от мамы, не слишком надеясь, что она и так со дня на день помрет. Иными словами, получить образование можно, но для этого требуется железная мотивация, такая, как у моего отца. Под раздачу СНК отец не попал единственно по причине возраста. Приехав в Ленинград из далекого Мозыря с одним картонным чемоданчиком, он в 1929 году, 14-летний выпускник Хедера, с трудом изъяснявшийся по-русски, успел пройти все стадии бесплатного обучения, сперва ремеслуху, за ней вечернее отделение политехнического института, которое закончил с отличием и без отрыва от производства не то танков, не то тракторов. В общем, того, что накануне войны наладился выпускать знаменитый Кировский завод. До известных событий, с которых вождь и учитель начал разгром ненавистного ему Ленинграда, Путиловский. С этого предприятия, имея на руках инженерскую бронь, он ушел добровольцем в ленинградское ополчение, не раздумывая ни дня. Но в отличие от большинства ополченцев, сложивших свои образованные головы, выжил и в 1943-м, успев повоевать под Москвой командиром этого самого трактора, изготовленного его родным заводом, стал начальником автоколонны, подвозящей снаряды к линии фронта. От соискателей на эту смертельную должность Колонне грузовиков, идущей, скажем, по лесной дороге, сворачивать некуда. Как начальник колонны, чья машина идет первой, отец знал, когда немец отбомбится, он, если, конечно, выживет, не досчитается 2-3 грузовиков со всем их содержимым, как в живой силе, так и в материально-техническом выражении, взлетевшими в воздух и к такой-то матери столбами дыма и огня.